«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Благословение причастия».
Вы знаете, что воспоминание страданий Иисуса Христа всегда было важной частью в жизни большинства христиан. Все те, кто считают себя христианами, все те, кто признают Иисуса Христа как личного Спасителя, они никогда не могут обойти эту важную точку, этот поворотный пункт истории, когда Иисус Христос на Голгофском кресте приносит жертву за нас с вами, для того, чтобы даровать нам жизнь. Но каждый раз, когда мы приходим к вечере Господне, мы с чем-то приходим. Мы приходим с определенным ожиданием, мы приходим с определенным настроем, мы хотим получить благословение от Господа. И вот сегодня мне хотелось бы сконцентрировать наше внимание на вот этих благословениях, на том, что Господь приготовил нам с вами. На вот этих важных принципах, которые заложены в этом установлении или в этой заповеди, когда Иисус Христос сказал: «Сие творите в мое воспоминание, доколе я приду». До того момента, когда мы снова будем есть этот хлеб и пить это вино в Царстве Господнем в непосредственном общении с Иисусом Христом. Дело в том, что вечеря Господня – это не просто церемония, которая мистически нам необходима. Многие люди, католики, православные, к сожалению, многие евангельские христиане тоже имеют вот такое представление. Иногда им кажется, что вот от того, от самого факта, что мы прикоснемся к вину, от самого факта, что мы примем хлеб, вот каким-то образом вот это вещество, вот этот хлеб или это вино, оно попав в наше тело, каким-то образом даст нам благодать, оно даст нам благословение в жизни, оно даст нам какую-то новую струю, нового дыхания, новых каких-то переживаний и так далее. Действительно, вечеря Господня – это важный этап в нашей жизни, важный элемент, важный момент нашего духовного возрастания. Тем не менее, это благословение, которое мы получаем от вечери, оно не имеет ничего общего с мистикой. Я сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть этот замечательный отрывок, текст Священного Писания из первого послания Коринфянам, 11 глава, где апостол Павел подробно объясняет, что такое вечеря и какое место она должна играть в нашей жизни, какую роль вечеря Господня играет в нашей жизни. Знаете, послание к Коринфянам расположено в нашей Библии после Евангелий. То есть сначала у нас есть четыре Евангелия, потом у нас книга «Деяния апостолов», и потом начинается послание, и то послание к Коринфянам не на самом первом месте стоит. Таким образом, мы склонны думать, что то, что говорил апостол Павел, это происходило несколько позже, и он говорил это как бы опираясь на то, что уже было написано в Евангелиях. На самом деле, по всем данным богословских наук, книга первого послания Коринфянам была написана одной из первых книг Нового Завета. То есть четырех Евангелий еще не было точно написано. Евангелия были написаны несколько позже, во всяком случае, после того, когда апостол Павел написал первое послание Коринфянам. И вот когда он пишет это послание, он говорит, слушайте, какие слова. Откройте, пожалуйста, 11 глава, первое послание Коринфянам, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Смотри, апостол Павел отмечает этот аспект, он говорит: «Я от самого Господа принял». По всей видимости, апостол Павел уже раньше верующим в Коринфе рассказывал, как проводить вечерю Господню. Потому что он говорит, смотрите, вот эту фразу, «то, что и вам передал». То есть он уже раньше им передал, и сейчас он только напоминает, он еще раз как бы объясняет, что такое вечеря Господня и как к ней подходить. Мы очень часто читаем первые три стиха, которые я только что прочитал. Я хотел бы немножко остановиться на стихах, которые идут ниже, с 26 стиха. Это часть 11 главы. говорит нам, в общем, о двух аспектах, или два элемента мы здесь встречаем. Апостол Павел пытается объяснить нам с вами, каждому человеку, который приходит к вечере Господней, он пытается показать, во-первых, особую важность или ценность вечери Господней. В чем заключается эта ценность? Во-вторых, немножко ниже он говорит о тех условиях, каким образом мы подходим или должны подходить к вечере Господней для того, чтобы она стала для нас благословением. Это действительно факт. Вечеря Господня существует для того, чтобы каждый христианин, для того, чтобы мы с вами могли получать благословение от Господа. И апостол Павел объяснял это верующим в Коринфе, и он сегодня объясняет нам с вами. Он вот так просто рассказывает. Он говорит: братья и сестры, дорогие мои, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была наполнена благословениями, если вы хотите, чтобы страдания Иисуса Христа и воспоминания их производили в вас жизнь, поэтому вам нужно обратить внимание на этих два важных аспекта. Итак, первое. Особая ценность вечери Господней. Начинает апостол Павел очень интересно. Он начинает с того, что он объясняет, что такое вечеря Господня, или говорит о сущности. Посмотрите. Он обращается в 26 стихе и объясняет: «Ибо, или потому что, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посмотри, немножко выше, 25 стих, он говорит: «Сие творите в мое воспоминание». А здесь он говорит, что вот это воспоминание вы делаете для того, чтобы возвещать смерть Господню. Это очень интересно. Смотрите, когда мы призваны Иисусом Христом, мы призываемся не для того, чтобы возвещать силу Иисуса Христа, не для того, чтобы возвещать торжество, которое было на небесах. Апостол Павел говорит о том, что нам необходимо возвещать людям смерть Христову. Здесь есть несколько интересных аспектов. Как я уже сказал, смерть Иисуса Христа – это поворотный пункт истории. То есть вся история человечества, она вращается, она стоит на этом центральном, на этой центральной точке опоры. Это крест Иисуса Христа, это Голгофа, это страдание, это жертва, которую Христос принес за нас с вами. И для этого есть причина. Дело в том, что человек, мы с вами находились в таком положении, что нас невозможно было спасти никаким другим путем, как только нужен был кто-то, кто отдал бы свою жизнь за вашу жизнь. Так первое, что мы возвещаем, когда мы возвещаем смерть, мы возвещаем искупление Господа. То есть мы сегодня, принимая вино, принимая хлеб, мы сегодня провозглашаем всем людям вокруг: да, я достоин был смерти. Я лично должен был умереть. Да, на мне было это наказание. Я должен был понести это наказание. Но благодаря смерти Иисуса Христа, Иисус Христос пришел, заплатил, отдал свою жизнь. Он стал на мое место. Он умер за меня, для того, чтобы мне сегодня жить. Итак, первая важная характеристика или составляющая часть вот этого, этой силы действия смерти Иисуса Христа – заключается в искуплении. Мы празднуем. Может быть, слышали старое русское слово, которое происходит от греческого слова «евхаристия». Этим словом всегда называли в старину вечерю Господню, или причастие, как еще в народе говорят. Так вот, это слово «евхаристия», оно означает «благодарение». То есть всякий раз, когда мы принимаем хлеб и принимаем вино, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, мы благодарим Господа. Таким образом, когда вы участвуете в вечере, я знаю, многие люди задавали мне вопрос: ну как, ну о чем думать, ну Христа жалко, ну действительно руки и ноги ему пронзили. Здесь есть нечто гораздо более глубокое, гораздо более личное, касающееся нас с вами. Первое, благодарите Иисуса Христа за то, что Он отдал свою жизнь за вас. Не за человечество вообще, не за каких-то людей, которые очень сильно согрешили, а за вас лично. Второй аспект, который здесь же находится в факте смерти Иисуса Христа, которую мы возвещаем, это не только праздник искупления, это еще праздник оправдания. Иисус Христос умер на нашем месте. Посмотри, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Интересные слова апостол Петр затрагивает эту тему, интересные слова он говорит здесь. Посмотрите. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как нежного и чистого агнца». Здесь же, в этой книге 1 Петра, 2 глава, 24 стих, апостол Петр продолжает. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды Его». То есть смотрите, что Он делает, что делает Иисус Христос. Он приходит, видит нас погибающими, видит тебя и меня погибающим, видит вас лично погибающим. Он приходит и за вас лично отдает свою жизнь. И после того, когда Он отдал свою жизнь, Он говорит вам оправдан. Посмотрите, здесь написано, Он грехи наши телом Своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. То есть Он взял наш грех, пригвоздил его на Голгофском кресте, для того, чтобы сделать нас с вами праведными. Итак, это первый важный аспект, сущность Вечери Господней. Продолжая эту тему, апостол переходит к другому, не менее важному элементу. Он говорит, он как бы предупреждает нас о ответственности перед вечерей. Посмотрите в 27 стихе, что он говорит. «Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Страдания Иисуса Христа слишком серьезны для того, чтобы допустить хотя бы малейшее отклонение от того важнейшего смысла, которое они имеют для нас. Что происходит? Верующие в Коринфе, они приходили в церковь, они вспоминали, они приходили для того, чтобы вспомнить страдания Иисуса Христа. Но вместо того, чтобы делать эту вечерю Господню так, как Иисус Христос заповедал, вместо этого они использовали вот это время для того, чтобы подчеркнуть, кто выше, кто ниже. Некоторые из них были более богатые, более состоятельные, некоторые были бедные. И таким образом, когда они приходили на вечерю, они каким-то образом подчеркивали, люди стремились подчеркнуть, что они имеют статус. Когда в то время проводили вечерю Господню, они не только преломляли хлеб и имели чашу с вином, они еще и имели вечерю любви, то есть они принимали пищу там. Люди использовали эту ситуацию для того, чтобы показать, какая богатая у них еда, показать, насколько они состоятельны, для того, чтобы каким-то образом унизить других. Именно по этой причине апостол Павел пишет. Он пишет для того, чтобы навести порядок там, в Коринфе, и он пишет для того, чтобы мы с вами сегодня знали. Он пишет и говорит, смотрите, если вы, придя к вечере Господней, в своем сердце будете иметь неправильное настроение, неправильное ожидание, если вы будете вкушать ее, смотрите, недостойно, как здесь написано, вы будете виновны. Что значит виновен? Вы знаете, плохо быть виновным перед государством. Очень плохо жить и ждать, когда за тобой придут. Очень плохо жить и ожидать, насколько тебя оштрафуют. Очень плохо жить и каким-то образом знать, что что-то за тобой есть. Но вы знаете, государство может не заметить. Иногда можно подкупить, иногда можно каким-то образом найти лазейку в законе и каким-то образом выскочить из воды сухим. В вопросе с Богом такие варианты не проходят. Каждый раз, всякая ситуация, когда мы приходим перед вечерей Господней, когда мы приходим к Господу, когда мы имеем с Ним дело, и когда мы делаем это недостойно, мы не останемся без вины. Бог будет иметь с нами сновидение. Мы будем и нести последствия небрежного отношения ко Христу, к Его жертве. Некоторые думают так, что последствия, это значит, я сейчас выйду, у меня может кирпич на голову упасть. Может быть, я не знаю. Может быть. Но вы знаете, то, о чем сказано здесь, имеет более конкретную связь. Речь идет опять-таки не о том, что мистическим каким-то образом у нас неудачи пойдут одна за одной. Нет. Дело в том, что когда вы подходите к вечере Господней, когда вы не цените то, что дает вам Иисус Христос, у вас нарушается ваше правильное восприятие веры, восприятие жизни, восприятие окружающих людей. Вы принимаете неправильные решения, и результатом этих неправильных решений обязательно будет боль, будет разочарование, будут проблемы в вашей жизни, будут проблемы в вашей семье, будут проблемы в вашем обществе, будут проблемы в церкви и так далее. Здесь он немножко ниже пишет, посмотрите, написано здесь: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Действительно, рука Господня, действие Господня, оно против тех, кто делает зло. И особенно, когда речь идет о святыне Господней, особенно, когда речь идет о самом дорогом. Посмотрите, здесь же в 29 стихе он продолжает эту мысль и говорит: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Дальше говорит: «Не рассуждая о теле Господнем». Смотри, человек знает жертву Христа. Человек не просто слышал о ней, а он сейчас имеет свидетельство, видимый знак перед собой. И вместе с этим он игнорирует сердце свое. Он думает о чем-то другом. Он не представляет себя для того, чтобы Господь сейчас поработал в его сердце, подействовал на него сейчас, сегодня. Написано: «Пьет и ест осуждение себе». Мне хотелось немножко больше остановиться на второй части, когда апостол Павел переходит к условиям принятия. То есть, что нужно сделать для того, чтобы наше участие было достойным? Каким образом наша жизнь должна быть представлена? Как мы должны подготовить себя, чтобы тогда, когда мы приходим к вечере Господней, когда мы воспоминаем страдания Иисуса Христа, чтобы мы не попали в эту категорию виновных пред нашим Господом? Посмотри, апостол Павел позаботился о нем, Дух Святой позаботился о нас, и он сегодня нам рассказывает. Сегодня он нам представляет три важных принципа. Три принципа, о которых он говорит здесь ниже, мы читаем с 28 стиха. Принцип номер один. Первый принцип – проверяйте себя. То есть тогда, когда мы пришли перед Господом, всякий раз нужно проверять себя. Особенно сегодня. Особенно сегодня. Посмотри, 28 стих. «Да испытывает же себя человек и таким образом», то есть вот в состоянии испытания себя, «вот таким образом, испытывая себя, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть первое условие. Если вы сегодня хотите участвовать в вечере Господней достойно, первое, что нам нужно делать, проверять себя. Что это такое? Это значит посмотреть на себя реально. Посмотрите, кто вы есть на самом деле. Проанализируйте свои мысли, проанализируйте свои мотивы, проанализируйте ваши отношения с людьми, проанализируйте ваши слова, проанализируйте, с какими эмоциями эти слова говорились. Посмотрите, кто вы есть на самом деле. Вы знаете, мы люди страдаем этим. Мы страдаем тем, что нас с детства учат лицемерить. Каждый человек мастер лицемерия. С детства, когда дети еще очень-очень маленькие, они уже знают, каким образом можно повести себя так, чтобы папа и мама были спокойны. Хотя на самом деле это совсем не обязательно сделано из глубокого осознания того, чтобы послужить или угодить, или послушаться папе и маме. Потом, когда дети растут, они учатся в другой форме лицемерить. А таким образом, к тому моменту, когда мы приходим к вечере Господней, к тому возрасту, когда мы принимаем вечерю Господню, мы уже мастера, мы уже специалисты. Мы настолько учимся лицемерить, что мы уже сами обманываем самих себя. Мы уже сами перед собой смотрим на себя, и мы видим не того человека, который есть на самом деле, а того, кого мы хотели бы видеть. Не пытайтесь приукрасить себя. Когда вы стоите перед вечерей Господней, первое, что вам нужно сделать обязательно, увидеть себя таким, какой вы есть. Проверяйте, да испытывает же себя человек. Вы знаете, это в наших интересах. Когда человек приходит к врачу, и когда он подозревает о том, что он сильно болен, человеку очень трудно, вернее, нет никакого смысла скрывать что-то от врача. Есть такие люди, которые приходят к врачу, и они расскажут две трети симптомов, только одну треть умолчат. Они расскажут, да, я вот это делаю, да, я ем вот столько там, кофе пью столько там, употребляю еще что-нибудь столько. Ну, некоторым стыдно, некоторым каким-то образом они не хотят, чтобы врач об этом знал. Но от этого зависит определение диагноза. То есть, если человек, врач, искренне попробует определить диагноз больного, ему нужно знать всю информацию. Мы сегодня стоим перед небесным врачом. Вот когда мы предстали пред небесным врачом, да испытывает же себя человек, это значит, мы должны представить себя Иисусу Христу такими, какие мы в действительности есть. Послушайте, пророк Исаия, 51 глава, 1 стих. Он обращается к народу израильскому и говорит следующее слово. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Вы знаете, мы очень быстро забываем, кто мы на самом деле. Получив спасение от Иисуса Христа, может быть, выросши в христианской семье, мы очень быстро считаем себя, что мы что-то из себя стоим или представляем. Апостол Павел понимал свою нужду в Спасителе. Помните, он говорил в первое послание Тимофею, 1 глава, 15 стих, мы в прошлое воскресенье вспоминали об этом. Смотрите, апостол Павел подходит к концу жизни, человек, который много сделал, человек, который свою жизнь отдал Иисусу Христу. И послушайте, что он говорит. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Я хотел бы сегодня задать вам вопрос. Сегодня мы пришли к вечере Господней. Какой вы сегодня? Что в вашем сердце сегодня? Если у вас вот это осознание, когда вы испытываете себя, или же у вас несколько фарисейский налет на вашем испытании? Да, Господи, я грешник, но слава Господу не такой, как рядом со мной сидит. Он-то уж совсем. Да, Господи, я грешник, но я ж не так жил, как вот те люди живут. Это нереальный взгляд на себя. Подходя с таким взглядом к вечере Господней, мы лишаем себя благословения. Почему? Потому что для того, чтобы нам понимать нужду в Спасителе, нам нужно понимать степень своей греховности. Иисус Христос говорит, помните, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? Больные. Вы приходите ко Христу вот настолько, насколько вы осознаете свою нищету, свое банкротство, свою бедность. Настолько Он будет вас благословлять, не больше. Почему? Потому что вы не осознаете нужды в этом. Потому что у нас часто, мы приходим в церковь, но мы несем себя туда. Мы несем свои заслуги. Мы несем свои регалии. Мы несем свою хорошую репутацию, свое хорошее поведение, свой большой стаж в церкви. Мы приходим к Иисусу Христу, и мы думаем, что это что-то значит. Иисус Христос говорит, если вы хотите достойно участвовать в вечере, вам нужно научиться этому первому, важнейшему шагу. Испытывайте самих себя. Посмотрите на реальность. Посмотрите на тот ров, из которого вы извлечены. Найдется ли кто из вас сегодня, который скажет, ну, я не из рва был извлечен, я маленькая ямка была. Вот соседи, вот те из рва, те глубоко были, там и не видно было. А я не так уж и глубоко был. Исаия обращается к народу. Исаия обращается, смотрите, он говорит здесь, 51 глава, 1 стих, «Послушайте меня, стремящиеся к правде». К этим людям говорит. Говорит, «Пасли на ров, из которого мы извлечены». Вы знаете, очень часто мы слишком святы в своих глазах для того, чтобы ощутить реальную нужду Спасителя. Итак, если вы сегодня хотите достойно поучаствовать в вечере Господней, первый принцип – проверяйте себя, испытайте себя. За этим принципом следует еще один, второй принцип, Здесь же, в 29 стихе, мы читаем. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Если первый принцип касается того, что мы посмотрели на себя, то второй принцип – мы должны посмотреть на Господа, посмотреть на Его жертву, посмотреть на то святое тело, которое было принесено за вас, за нас с вами. Итак, первое – проверяйте себя, второе – рассуждайте о теле Господнем. После того, как вы реально оценили себя, когда вы увидели себя, представьте себя перед Богом. Сравните себя с Его чистотой. Сравните себя с Его святостью, сравните себя с Его абсолютными стандартами, с Его праведностью, с Его вот этой белизной, с Его великолепием. И посмотрите, насколько ваше сердце отличается от Него. Я когда-то приводил этот пример, рассказывал, наверное, многие из вас были на берегу океана. Представьте себе, если бы мы устроили соревнование. Если бы мы собрались и устроили соревнование, кто перепрыгнет океан? Ну, это немножко глупо, понятно, да, никто таких соревнований не устраивает, но если бы мы вдруг попытались это сделать. Но некоторые самые такие сильные из нас, может быть, прыгнули метров на 5, я не знаю, может быть. Те, которые послабее, может быть, и на 20 сантиметров бы не прыгнули. Так вот, те, которые на 5 метров прыгнут, считают, что, ну посмотри, я ж не то, что там и полметра не дотянул. Но подумайте, что это значит, ваши 5 метров в сравнении с шириной океана? Небольшая разница между 5 метрами, 20 сантиметрами. Ни один, ни другой не даст результата. Вот это то, что мы себя представляем, когда мы приходим перед Богом. Мы приходим к Богу, очень праведно вы жили, не очень праведно вы жили. Если вы жили без Бога, вы жили без Него. Если вы сравните себя с Его святостью, ваша праведность как запачканная одежда. Если вы сегодня не поняли, что она как запачканная одежда, значит, вы или на себя недостаточно хорошо посмотрели, или на Него недостаточно хорошо посмотрели. Посмотрите 2 Коринфянам, 5 глава. 20 стих, апостол Павел говорит об этом. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Смотрите, «ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех». 1 Петра, 2 глава, 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Вы помните, какой трюк использовал фарисей, когда он пришел в храм помолиться? Он приходит и молится, и благодарит Бога. «Господи, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди». Грабители, обидчики. Я как-то рассказывал об этом и говорил, это все равно, что сравнить себя, если мы поставим свой портрет наряду с теми лицами, которые висят. Вы знаете, в России, в Советском Союзе были раньше такие доски на вокзалах висели. Их разыскивает милиция. Там такой-то убил, ограбил, ищут вот такой-то. На фоне этих людей мы выглядим чуть ли не ангелами, безусловно. И мы склонны к тому, чтобы измерять себя вот такой меркой. Но когда Господь говорит, когда мы приходим к Нему, вот здесь Он говорит, рассуждайте о теле Господнем. Вот здесь Он говорит, если вы хотите получить благословение от причастия, если вы хотите получить благословение от участия в вечере Господней, для этого сравните себя с Ним. Для этого преклонитесь пред Христом. Потому что только Иисус Христос может быть действительным, настоящим стандартом для нас с вами. Если у вас сегодня эта готовность, если у вас сегодня желание, если достаточное сокрушение перед Христом, чтобы мы сегодня могли получить благословение, или же мы сегодня недостойно участвуем в вечере Господней. И последнее. Посмотрите 30-31 стих. Мы говорили о том, что для того, чтобы достойно участвовать, первое условие – это проверять себя. Второе условие – рассуждать о теле Господнем. Третье условие – осуждаете себя. Посмотрите, здесь написано 30 стих. «Оттого многие из вас немощные, больные и мало умирают, ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы». Знаете, по долгу моего служения мне приходится часто встречаться с людьми, у которых есть проблемы. Чаще всего встречаешься с такой ситуацией. Приходишь к мужу и жене, которые имеют какую-то сложность, слушаешь его, он объясняет все то, в чем она виновата. Слушаешь ее, она объясняет все то, в чем он виноват. Потом, когда попытаешься призвать и сказать, ну, может быть, хоть какой-то процент твоей вины есть, ну, может быть, 2%, а 98% его или ее. Дело в том, что мы, люди, имеем вот такую тенденцию. Мы не хотим брать на себя ответственность. Вы помните, когда Адам согрешил, помните, что он сделал? Это первое проявление греха. Первое, что он сделал, он попытался переложить в себя ответственность. Первое, он говорит, Бог спрашивает у него, ты не ел ли от дерева, от которого я не разрешал вам есть? Первое, что он сказал, это жена, это не я. И вот мы, люди, сегодня живем в мире, и мы постоянно этим страдаем, что мы судим других. И от этого не имеем благословения. И поэтому сегодня Иисус Христос обращается к нам и говорит, о, если бы мы судили себя. У вас сложность. Сложность в семье, сложность во взаимоотношениях, сложность в жизни. Посмотрите на себя. Посмотрите, что в вашей жизни, что в ваших действиях было такого, что способствовало к тому, что вы пришли к этой точке. Вы сегодня приходите к Иисусу Христу, вы сегодня говорите о себе, о реальности своего состояния. Сегодня Иисус Христос хочет, чтобы мы не только говорили об этом, но чтобы мы могли в действительности осудить себя. Что это значит осудить себя? Это значит, что тогда, когда мы что-то делали, мы понимаем, что мы за это несем ответственность сегодня. Что это такое? Это значит, что мы сегодня должны быть готовы нести результаты и последствия того, что происходило. Для того, чтобы мы сегодня могли понимать, смиряться перед Иисусом Христом, смиряться перед Господом и доверять Ему нашу ситуацию, в которой мы находимся сегодня. Не спешите оправдать себя. Не спешите найти уважительную причину. В моем сознании звучат массы фраз. Тысячи подходов, когда люди пытаются каким-то самым мудренным образом найти все-таки оправдание для своих действий. Христос говорит, не будет пользы от этого. Чем быстрее вы осудите себя, чем быстрее вы скажете, Господи, согрешил. Чем быстрее вы скажете, повторите слова разбойника, висящего на кресте, и скажете, да, мы достойное приняли, а он страдает невинно, тем быстрее вы научитесь переживать благословение. К этому относится наш многочисленный ропот на судьбу, к этому относится наше недовольство, к этому относятся наши обиды друг на друга. К этому относятся наши натянутые взаимоотношения с другими людьми. Вы знаете, мы христиане, мы верующие люди, мы можем жить в одной семье. И для того, чтобы вот эту жизнь поддерживать, простую, открытую, чтобы мы могли свободно смотреть друг другу в глаза, чтобы мы могли не таить в сердце какой-то камень, чтобы мы не несли горечь и боль. Для этого Иисус Христос заповедал. Вспоминайте страдания мои. Вспоминайте, потому что вам нужно это. Потому что каждому из нас нужно приходить вот к этому важному моменту, который произошел когда-то на Голгофском кресте, для того, чтобы мы нашли поддержку и силу для нашей жизни. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, если кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Я хотел бы, чтобы мы сегодня выучили этот стих или эти стихи. Я решил, что было бы неплохо, если мы изберем этот текст стихом недели, чтобы мы на протяжении всей недели повторяли этот стих, чтобы мы могли пропитаться этим словом, чтобы мы могли ясно представить свое положение, представить себя перед смертью, голгофскими страданиями нашего Господа Иисуса Христа.